Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы начинаем пасторский час в студии Православного радио Санкт-Петербурга, Ирей Роман Зеленский. И, дорогие братья и сестры, я прошу вас, сегодня та тема, которую батюшка объявит, вы ее выслушаете. Если у вас появятся какие-то вопросы, то телефон прямого эфира 387-04-11, пожалуйста, принимайте участие в пасторской беседе, в соучастии в той теме, которую сегодня батюшка объявит. Пожалуйста, батюшка.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, сегодняшняя наша тема посвящена великому нашему святому русскому царю Иоанну Васильевичу Грозному. Не удивляйтесь, братья и сестры, я исповедую государя святым, и это не противоречит нашей святой, нашей православной вере, потому что все наши государи являются святыми угодниками Божьими. Это видно из богословского смысла наших богослужебных текстов. Если мы обратимся к ним, к этим молитвам, замечательным, одухотворенным молитвам, мы придем к выводу, что Святая Церковь всегда молилась о том, чтобы Господь причислил наших государей к сонму святых угодников Божьих. И если вся наша святая матушка церковь так молилась, ну, конечно, и мы тоже будем веровать, будем молиться. Я сейчас, прежде чем перейти к Иоанну Васильевичу Грозному, хотел бы прочитать молитву о том, как молилась наша церковь за упокой души наших государей. Господи Иисусе Христе Боже наш, Владыка живота и смерти, преклони ухо Твое к молению раб Твоих, припадающих к Твоему благоутробию и дивному милосердию. Услышаны, Боже, Боже наш, и прими приблаги единодушную молитву нашу за всех прежде почивших православных благочестивейших императоров и императриц, благочестивейших царей и цариц, благоверных великих князей и княгинь, их же приялы сии от царственного рода дома российского, яко род избран, и первие помяни во царствии Твоем, царствующих во славу Пресвятого имени Твоего, благочестивейших великих государей-императоров. Здесь, братья и сестры, остановлюсь и подчеркну вот один еще вот такой момент. Царствующих во славу Пресвятого имени Твоего. Так наша Святая Церковь представляла царствование всех наших богопомазанников. Именно что они прославляли святое имя Божие. И дальше идет перечисление наших государей. Петра I, Петра II, Петра III, благочестивейших великих государин, императриц Екатерину I, Екатерину II, Анну Иоанновну, Елизавету Петровну, благоверных царей Иоанна Алексеевича, Федора Алексеевича, Алексея Михайловича, Михаила Федоровича, благоверных цариц Параскевы Федоровны, Марфы Матфеевны, Агафьи Симеоновны, Натальи Кирилловны, Марии Ильиничны, Евдокии Лукьяновны, монахини Елены. Молим Тебя, Господи Боже наш, излей на преснопоминаемых нами благоверных рабов и рабынь Твоих милости и щедроты Твоя. Прости им, о премилосердный Господи, вся согрешение их вольное и невольное. Словом, делом, мыслью, ведением и неведением содеянное ими в житии сем. Не затвори им двери милосердия Твоего, и увенчай венцами небесными, их же венчал еси сде на земли славою и честью, и упокой их во царствии Твоем. Заметим, братья и сестры, что просит святая наша церковь: не затвори им двери милосердия Твоего и увенчай венцами небесными. Подашь, Господи, царство небесное и вечный покой благоверным цесаревичам и великим князем Алексею Петровичу, Алексею Алексеевичу и благоверной цесаревне Анне Петровне. И помяни, Господи, во царстве Твоем благоверных и великих княгинь Марии Павловны, Елизаветы Михайловны, Александру Николаевну, Екатерину Павловну, королеву Вертенбергскую Елену Павловну, Александру Павловну, Наталью Алексеевну. И помяни, Господи, во царстве Твоем благоверных царевин и великих княжон Пороскевы Иоанновны, Екатерины Иоанновны, Натальи Алексеевны, Екатерины Алексеевны, Марии Алексеевны, Евдокии Алексеевны, Идокини Маргариты, схимонахиню Софию, Ирину, Татьяну. Помяни, Господи, и всех прежде почивших в вере и надежде, отшедших к Тебе рабов и рабынь Твоих, яко благоверных чад, святые Твои церкви и членов благословенного Тобою августейшего дома православного царства. Обратим, братья и сестры, вот внимание на эти слова. Яко благоверных чад, святые Твои церкви и членов благословенного Тобою августейшего дома православного царства. Молим Тебя, о прещедрый Царю, покры их Твою человеколюбную милостью, да будет им воздаянием Твоя благость, да преизбыточествует на суде Твоем неизглаголанное Твое к ним милосердие и человеколюбие. Исподоби их, Владыка, достойно внити в чертог Твой, украшенный и быти общниками Твоих нескончаемых благ, уготованных Тобою любящим Тебя. Братья и сестры, я сейчас подошел к финальной части этой молитвы, поэтому сейчас внимательно послушайте вот эту финальную часть этой замечательной молитвы. «Святые равноапостольные цари и царицы». Вот такие слова. «Святые равноапостольные цари и царицы, прославившиеся святым житием своим и благоугодившие Господеви князья и княгини, молим вас присно, молите купно с нами бессмертного царя и Бога нашего, да приимет он почивших от своих трудов, благочестивейших императоров и императриц, благоверных царей и цариц, великих князей и княгинь в Царство Небесное, и сопричтет их к лику святых. Так молилась наша Святая Православная Церковь о том, чтобы наши государи-императоров и матушек-государынь-императриц Господь сопричислил к лику святых. Докупно с вами прославит святое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки. Аминь. А теперь, братья и сестры, задумаемся над тем, что если несколько веков подряд наша святая апостольская православная церковь так молилась, наша соборная церковь во всей своей полноте о том, чтобы богопомазанников наших Господь причислил к лику святых, то неужели же Господь не услышал моление всей полноты нашей православной церкви? Разве мы можем сомневаться в том, что наши государи являются святыми, и они причислены к лику святых? Ведь Господь слышит голос всей полноты нашей церкви. И этот богословский смысл, он передается через эту замечательную молитву. Вот это, братья и сестры, вот с этого, братья и сестры, я и хотел бы начать свое выступление. Дальше наша тема переходит к нашему первому русскому самодержавному государю, святому нашему благоверному царю Иоанну Васильевичу Грозному. Несмотря на то, братья и сестры, что он скончался более 400 лет назад, имя его и поныне вызывает острый интерес, о нем спорят политики и богословы, журналисты и писатели, в обществе не утихает полемика вокруг его личности. С чем же связан такой интерес к нему? Чем объясняется его актуальность, его востребованность как политика и национального лидера для одних и резкое неприятие для других? Дело в том, что сегодня Россия находится в условиях, подобных тем, что были при воцарении царя Иоанна. Значительные территории Русской империи, Малороссия, то есть вот Украина, Белая Русь, Белоруссия, Казахстан, отторгнуты от центра. У государственного руля вместо прежних бояр – олигархи. В церкви идет духовная война. На святое православие ополчились такие ереси, как ересь жидовствующих, ересь папизма, манихейство, иконоборчество или цареборчество. Они, подобно извивающемуся клубку из ядовитых змей, идут в атаку, поражая сердца простых верующих людей. России угрожают сильные внешние враги. В Прибалтике, подобно Ливонскому ордену, стоят войска НАТО. На Украине правят бал оранжевые униаты и бандеровцы. На юге брецают оружием почуявшие добычу османы. На востоке вместо татарских орд — китайские. Вновь, как уже не единожды за прошедшие века, стоит вопрос о самом существовании России и русского народа. Сегодня многие и многие русские люди начинают переосмысление личности Ивана Васильевича. Сегодня все больше и больше людей самых разных национальностей обращаются за примером и молитвенной защитой грозному царю. Ведь наш великий царь за время своего правления наработал огромный духовный, политический и военный опыт по преодолению тех угроз, которые ныне опять нависли над Россией. Он сумел с ними справиться. И это делает его самого, его мировоззрение и методы востребованными именно в наше время. Вот почему вокруг личности первого русского царя, помазанника Божьего, идут такие ожесточенные идеологические битвы, смысл которых непонятен стороннему наблюдателю. На самом же деле, братья и сестры, вопрос стоит о том, каким путем пойдет русский народ и русское государство. И это для нас вопрос жизни и смерти. Без царя в голове мы не построим могучую державу. Если нам царь не нужен, то нам не нужно и государство. Ведь слово «государство» происходит от слова «государь», а слово «отечество» — от слова «отец». Не видать нам и отечества своего, так как мы саму волю Божию о себе отвергаем. Господь же хочет, чтобы как на небе, так и на земле утверждалось царство. Неужели мы не можем понять простую народную истину? Без Бога не до порога. Без Господа мы лишь слабые люди, со своими страстями, которые бушуют в наших душах. Нужно делать не то, что хотим мы, нужно делать то, чего хочет Господь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Когда будут православные христиане святить в своих душах имя Божие, молясь по царскому имперскому чину, то и приидет Царствие Божие, к которому стремится каждая православная христианская душа. И тогда только Господь направит свою святую волю на то, чтобы Его Царствие, яко на небеси, перешло и на нашу грешную землю. Вот такой смысл, братья и сестры, нашей самой главной молитвы — «Отче наш». Этот смысл дал нам сам Господь наш, Спаситель, Господь наш Иисус Христос. Путь ко спасению у православного человека один — вернуться из страны далече к своему Отцу, самодержавному Царю. Господь ждет этого возвращения, так как только с Ним мы и сможем победить. Только с Ним воссияет истина, а без Него мы не можем творить и ничего же. Бесполезно надеяться на свою физическую силу, не опираясь на силу духовную. Пусть мы даже представляем из себя целую гору крепких мышц, победа все равно находится в руках Божьих. Надо молитвенно попросить Господа помочь нам грешным. А для этого необходимо, чтобы наша молитва стала для Него приятной. Все настоящие русские Христовы воины всегда молились Богу перед началом сражения с противником. Наш враг — дьявол, и ангелы его — бесы, которые больше всего боятся поста и правильного моления ко Господу. Например, они потому и трепещут перед святой Псалтирию, когда ее читаешь, потому что ее написал наш святой царь, пророк Давид. В каждом псалме он прославил святое царственное имя Божие и воспел святую царскую власть. Не просто написал эти псалмы, а воспел нашу святую царскую власть. Царя-богопомазанника, которым и является наш первый русский святой благоверный Иоанн Васильевич Грозный. Именно он создает с помощью Божией великую православную империю, которая преодолела все вызовы современного ей мира. Это было такое мощное государственное здание, которое устояло даже в смуту и выдержала 1,5 столетия без капитального ремонта, то есть до преобразований святого нашего благоверного императора Петра Великого. Сейчас этот опыт необходимо перенимать. Но на пути к этому, братья и сестры, стоит злохитрая дьявольская сила, которая сейчас заслонила от многих образ святого царя, великого самодержца, хозяина и собирателя земли русской. Ведь самый верный способ не допустить русского воскресения — это опорочить те идеи, которые двигали русским народом в период создания имперского государства, опорочить результаты тех титанических трудов, которые принесли славу и могущество России, опорочить того национального вождя, который возглавил движение нашего народа к победе над его внешними и внутренними врагами. Именно на это, как пишет замечательный наш писатель и защитник царя Иоанна IV Вячеслав Монягин, направлены уже более 200 лет усилия историков. Вот, братья и сестры, процитирую Вячеслава Монягина, где он пишет как раз вот об этом. Направлены на это уже более 200 лет усилия историков, публицистов и журналистов либерального в самом широком смысле данного слова лагеря. Правда, до начала XIX века только отъявленные ренегаты, в основном из числа эмигрантов, вроде князя Курбского да Григория Каташихина, осмеливались порочить грозного царя. Однако все изменилось с появлением творений Карамзина. Митрополит Иоанн Снычев писал о них так. Начиная с Карамзина, русские историки воспроизводили в своих сочинениях всю ту мерзость и грязь, которыми обливали Россию заграничные гости, не делая ни малейших попыток объективно и непредвзято разобраться в том, где добросовестные свидетельства очевидцев превращаются в целенаправленную и сознательную ложь по религиозным, политическим и личным мотивам. В наше сознание внедрен образ кровожадного и безнравственного тирана, убивающего своего сына. Действительно, усилиями Карамзина в обществе восторжествовал взгляд на Иоанна IV как на некое кровожадное обезумевшее чудовище. Сам историограф государства российского сделал для того все возможное. Без главы о Иване Грозном писал Карамзин в одном из своих писем: «Моя история будет как павлин без хвоста». И потому раскрашивал этот хвост самыми мрачными красками. «Волосы вставали у меня дыбом», — вспоминал граф Алексей Толстой о своем знакомстве с посвященным царю Иоанну Томом из истории Карамзина. И вскоре, под впечатлением от прочитанного, он написал по его мотивам своего «Князя Серебряного». Одно сочинительство вызвало к жизни другое. Так творились мифы. Знаменитый церковный историк Тальберг говорил, что Карамзин буквально ненавидел Грозного царя. Литературовед Векслер отметил, что история Карамзина более тяготеет к художественной интерпретации, чем к точному и беспристрастному историческому анализу. Известный критик-демократ Белинский писал, что главная заслуга Карамзина как историка России состоит не в том, что он написал истинную историю России, а в том, что он создал возможность в будущем истинной истории России. Верно подмечено, что сочинение Карамзина — более художественное произведение в стиле сентиментализма, нежели исторический труд. Однако это еще полбеды. Беда в том, что человек, получивший звание официального историографа государства российского, был болен тяжелой формой русофобии. Посчитав, что уже отдал долг родине, Карамзин в 18 лет вышел в отставку с государственной службы и сошелся с масонами. С того времени Карамзин — член масонской ложи «Золотого венца», человек, весьма близкий к известным деятелям русского масонства. По словам доктора исторических наук Лотмана, на воззрение Карамзина глубокий отпечаток наложили 4 года, проведенные им в кружке Новикова. Отсюда молодой Карамзин вынес утопические чаяния, веру в прогресс и мечты о грядущем человеческом братстве под руководством мудрых наставников. Добавим к этому и презрение ко всему русскому. «Мы не таковы, как бородатые предки наши», — пишет Карамзин, — «тем лучше. Грубость народная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долей в самом высшем состоянии». Видите, братья и сестры, какая ненависть, по сути дела, к своему же народу. «Для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. Все народное — ничто перед человеческим. Главное — быть людьми, а не славянами». Вот как пишет Карамзин в своих письмах, в письмах русского путешественника. «Ничто родное не трогает душу столь сентиментального, в иных случаях, русского Тацита, как его прозвали. Прогуливаясь вдоль Кремлевской стены, он мечтает о том, как хорошо было бы ее снести, дабы она не портила панораму». В то же время Карамзин преклоняется ниц перед иностранными тиранами, с многими из которых он познакомился лично во время путешествия по Европе. В издаваемом Карамзиным журнале «Вестник Европы» можно прочесть: «Бонапарте столь любим и столь нужен для счастья Франции, что один безумец может восстать против его благодетельной власти». Декабрист Николай Тургенев вспоминал о Карамзине. «Робеспьер, — пишет он, — внушал ему благоволение. И это о людях, утопивших Европу в крови. А благоговея перед вдохновителями этого революционного террора, Карамзин, между тем, обличает террор самодержавный. Как видно, двойные стандарты возникли не сегодня. Но фальшь карамзинских сочинений уже тогда вызвала отвращение у многих. Сразу же по выходе «Карамзинская история» подверглась критике со стороны всех православных и патриотически мыслящих людей того времени. Братья и сестры, в продолжении темы хочу также вот что сказать, что вопреки наветам грозный царь оставил после себя мощное государство и армию, позволившие его наследникам одержать победу в войне над Швецией и выставлять в поле полумиллионное войско с большинством из поставленных задач, как внешних, так и внутренних, царь Иоанн Грозный блестяще справился. В результате его правления Россия увеличила свою территорию вдвое. Ну вот, тут подсчитали историки, с 2,8 до 5,4 миллиона квадратных километров. Прирост населения составил 30 до 50%. Было основано 155 крепостей и 300 новых городов. Были присоединены царства Казанское, Астраханское, Сибирское, Ногайская Орда, часть территории Северного Кавказа. За время своего правления святой царь Иоанн Грозный возвел более 40 каменных церквей, небывалой по тем временам красоты. Основал свыше 60 монастырей. Было канонизировано 39 русских святых. В их числе был прославлен в 1547 году святой благоверный великий князь Александр Невский. Видите, братья и сестры, в царствовании Иоанна Васильевича он был прославлен, наш великий князь Александр. В его царствовании были изданы степенная книга, лицевой летописный свод, судебник, 100 глав, чети именей, домострой, были созваны церковные соборы. Вот историки дают даты, и в 1547, и в 1549, и в 1551, 53, 62 годах. На них были положены основы церковного и державного строительства Святой Руси, как Третьего Рима и Второго Иерусалима. Такая информация.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга.
Твердь я и Боговещанные проповедатели, верх апостолов Твоих, Господи, приял еси в наслаждение благих Твоих и покой. Болезни Бонних и смерть приял еси по частях, как во всеплодия. Едини следы сердечная.
Вспомним о победной и крутой поре, и о русском часе звездном, песни о великом и святом царе, славном Иоанне Грозном. песни о великом и святом царе, славном Иоанне Грозном. По молитвам церкви Бог царя творит, все молились и просили, к милости вы милость царскую явит, Грозным стал врагам России. К милости вы милость царскую явит, Грозным стал врагам России. От лица царева недруг побежит, позабудет в Руси дорогу, царь суду земному не принадлежит, он ответчик только Богу. Царь суду земному не принадлежит, он ответчик только Богу. На царя любуясь молится народ, страшен царь барам-боярам, и в былиных песнях Грозный предстает справедливым государем. И в былиных песнях Грозный предстает справедливым государем. Дерзкая измена подняла главу, не жалея крови русской, наводил Мстиславский крымцев на Москву и поганых ляхов курский. Наводил Мстиславский крымцев на Москву и поганых ляхов курский. Схему перед смертью принял царь Иван, завершив свое служение. Учиненный образец оставил нам для последнего сражения. Учиненный образец оставил нам для последнего сражения. Подвигами наших предков я горжусь, час пробьет для русских звездный. Во святых у Бога молится за Русь царь Иоанн IV Грозный. Во святых у Бога молится за Русь царь Иоанн IV Грозный.
Братья и сестры, напомню, вы слушаете пасторский час в прямом эфире в студии Православного радио Санкт-Петербурга, иерей Роман Зеленский. Батюшка, продолжайте, пожалуйста, пока нет звонящих.
Братья и сестры, я продолжу нашу царскую тему. Всем почитателям нашего святого старца Николаевского Изерского я хотел бы прочитать его мнение. То, что он говорил о том, как вот действительно нужно почитать Иоанна Васильевича Грозного. И как раз мнение нашего отца Николая. Вот какое. «О первом русском царе Иоанне Грозном батюшка говорил, он уже причислен церковью к лику святых, местно чтимый кремлевский московский святой. И это сохранилось в церковных летописях. Мы просили старца помолиться, чтобы нам найти источники, подтверждающие святость царя. Батюшка сказал, я буду вместе с вами искать. По отшествии незабвенного духовного отца в вечность, трудившийся в архивах рукописного отдела Российской государственной библиотеки, по его благословению и молитвам иеромонах 14 ноября 2002 года, нашел искомое. Фонд Ундольского, единица хранения 237, были обнаружены святцы Коряжемского монастыря 1621 года, где на 10 июня церковью празднуется в той же день обретение святаго Телеси, великомученика царя Иоанна. Правда Божия не пристает, истина всегда торжествует. По молитвам батюшки Николая обрели почти утраченный церковный источник. свидетельствующий о церковном прославлении, обретении мощей грозного царя великомученика Иоанна. Тут самое время вспомнить о некоторых оценках грозного царя, изглаженных чьей-то пристрастной рукой из истории нашей церкви, пишет историк Сергей Фомин в работе, посвященной царю Иоанну, «Державный гимнограф». В известном труде архиепископа Сергия Спасского «Полный месяц слов Востока». Вот, обращаю, братья и сестры, на этот источник. Называется этот источник «Полный месяц слов Востока». Это труд архиепископа Сергия Спасского, ну, изданный в 1901 году в городе Владимире. В отделе, посвященном святцам, читаем: «Из 17 века дошло до нас немало самостоятельных святцев, отличающихся большою полнотою, сравнительно со святцами Иерусалимского устава. Всем отношений из многих святцев, находящихся в разных библиотеках русских, более замечательны святцы императорской публичной библиотеки номер 51, полнейшие из всех виденных нами в России, затем святцы Ундольского номер 237 1621 года, немного уступающие первым полнотою памяти, но превосходящие их многими особенностями. Те и другие много имеют исходства, так что в основе их, несомненно, лежат другие древнейшие их святцы. Из святцев Московского музея замечательнейшие, как мы сказали, по полноте и особенностям святцы Ундольского номер 237, написаны в 1621 году. В конце их, на листе 267, значится: «Совершены бы сии святцы в лето 7129 апреля в 25-й день в 4-й час в Корежемском монастыре». Именно в этих святцах под 10 июня имеется удивительная запись «Обретение Телеси царя Ивана». Именно эти святцы с полным текстом. Оригинал нашли по молитвам батюшки Николая, обративший внимание на этот текст церковный историк. Вот Голубинский отмечает: под царем Иваном, конечно, разумеется, Грозный, умерший 18 марта 1584 года. Какое, разумеется, обретение его тела, не знаем. Во всяком случае, не совсем ожиданно, что Грозный внесен в каталог святых. Ко всему этому стоило бы прибавить известные изображения царя Иоанна Васильевича с нимбом в соборах Московского Кремля, в Грановитой палате, в Новоспасском монастыре, в алтарной части Успенского собора, Свияжского-Успенского, Пресвятой Богородицы мужского монастыря и так далее. Есть и ныне храмы, помимо кремлевских, где сохранились фрески государя с нимбом. Написание фресок глубоко традиционно. Есть фрески XIX века, сделанные по указу царя-миротворца Александра III. Кстати, вот, братья и сестры, глубоко почитавшего, чтившего грозного царя. Наш вот государь, наш благочестивейший, самодержавнейший Александр Александрович, миротворец, вот он очень почитал Грозного и считал его святым. Примечательно, что среди чтителей царя Иоанна Грозного были люди святой жизни. Один из них — святитель Иоанн Шанхайский, например. Другой почитательницей царя Иоанна Васильевича, более того, сторонницей его общецерковной канонизации, была царица-мученица Александра Федоровна. Государыня всей душой восприняла каноны не одного лишь православия. Она глубоко прониклась началами самодержавия и народности. Она много читала из истории России, XVI и XVII веков, и Россия представлялась ей в образе Московской Руси с ее бесконечной преданностью царю, с ее верою в царское самодержавие, возносящейся над всеми сословиями и классами.
Батюшка, у нас есть собеседник, давайте мы его выслушаем. Да. Говорите, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Я, вы знаете, как вот постоянно иногда слышу по радио, там такое слово «жидовствующие», значит, вот как, и тоже коммунистические партии говорят то же самое о засилии, в общем-то, и крутом влиянии. А если вот сделать так, сделать, как говорится, объединительным словом для всех, слово «русский», так, есть армянская, скажем, православная церковь, есть русская православная церковь, должна быть и еврейская православная церковь, должна быть и еврейская коммунистическая партия, понимаете, какое дело? Тогда сразу станет видно, кто есть кто. Мы живем в империи, понимаете, какое дело? Народы, которые живут здесь, они пользуются благами империи, то есть ее, по сути дела, там, дарами, нефтью, газом и так далее, и тому подобное. И если, скажем, какой-то народ, то есть четко он проявится, понимаете, какое дело, вот в этом плане. Вот я считаю, что, как говорится, если люди подрывают наше самосознание, дурят нас, обманывают нас, значит, надо каким-то способом от них отделиться, все.
Спасибо, Господи. Ну, собственно, вопроса-то не было, как-то я не почувствовал
свое мнение
вопроса, было, да. Мнение вы сказали мнение. Я только лишь добавлю от себя, что нельзя делить нашу святую матушку церковь, нашу православную, по признаку национальности. Наша святая матушка церковь, она является... Ну, Господь же вот говорит, что в церкви нет ни эллина, ни иудея. И наша русская православная церковь, она называется так не потому, не по национальному признаку. Эта церковь наша, она говорит о том, что русский народ – это богоизбранный народ. И что Москва является третьим Римом.
Четвертого не бывать.
То есть в русский народ, богоизбранный, церковный, православный народ, могут входить все национальности. И армяне, как вот вы назвали, и евреи. Все национальности. Если человек принял нашу святую православную веру, то он становится духовно русским. То есть, иначе мы можем сказать, он становится римлянином. Потому что наша церковь, она внутри себя содержит все национальности вокруг Господа нашего Иисуса Христа. И, конечно же, вот, собственно, ну, тоже вот высказал свое мнение, ну, спасибо Господи, храни Господь. Да, я немножко тут вот сбился. Прочитаю следующую тут фразу, вот как раз из воспоминаний старца Николая. Что царица Александра, вот, она восприняла все каноны, ни одного лишь православия. Она глубоко прониклась началами самодержавия и народности. Она много читала из истории России XVI и XVII веков. И Россия представлялась ей в образе Московской Руси, с ее бесконечной преданностью царю, с ее верой в царское самодержавие, возносящиеся над всеми сословиями и классами, и более всего посвящающие себя служению простому народу. Примечательно, что в этом случае императрица просто следовала за русским народом, чутко прислушивалась к сокровенным духовным его чаяниям. Веками на гробницу царя Иоанна Грозного в Архангельском соборе простой народ клал свои челобитные, свято веря в предстательство пред небесным царем, царя земного. Вот, братья и сестры, вот еще раз вот акцентирую ваше внимание на том, что веками на гробницу царя Иоанна Грозного в Архангельском соборе простой народ клал свои челобитные, свято веря в предстательство пред небесным царем, царя земного. То есть, братья и сестры, народ-то уже давно почитал нашего святого благоверного царя Иоанна Васильевича Грозного и верил в то, что на любом суде, земном имеется в виду суде, государь всегда придет на помощь. В любой беде, которая вдруг возникала, государь поможет. Верил народ в это. И вот в Архангельском соборе Московского Кремля хранилась шнуровая книга записей чудесной помощи и исцелений. Да, братья и сестры, слово, я это повторю, и исцелений по молитвам святого царя Иоанна, которая была, вот эта книга, передана в комиссию по прославлению на поместный собор 1917-1918 года. Надо сказать, братья и сестры, что на этом соборе эту книгу даже не открывали. И хотя материалы поступили на этот собор о прославлении нашего государя, о всеобщем имеется в виду прославление, или еще как называют это латинским словом канонизация, тем не менее, на этом соборе эту книгу даже не открывали. Служивший в Архангельском соборе до революции старец протоиерей Валентин Амфитеатров также очень почитал государя и строго смотрел за тем, как духовенство относилось к цельбоносным и чудотворным мощам царя, которые почивают в диаконнике алтаря собора. Надо сказать, братья и сестры, вот ныне, вот недавно ездил в Москву и пытался попасть вот туда, как раз в этот диаконник, в алтарную часть, но сейчас там все закрыто, и, к сожалению, туда попасть просто, ну, пока очень сложно, и даже вот, видимо, не для всех. Если кто-то небрежно задевал облачением гробницу и без благоговения проходил рядом с ней, отец Валентин, вот Амфитеатров, ставил на поклоны. Вот так вот, как он уважал нашего государя. Ну, также, братья и сестры, напомню, что по указу государя Николая Александровича предсоборным присутствием готовились материалы к общецерковному прославлению на поместном соборе 17-18 года царя великомученика Иоанна Грозного и царя мученика Павла I. Но комиссия по канонизации святых даже не смогла приступить к работе по причине происшедшего переворота. Вот, братья и сестры, еще скажу, что ведь это воля нашего государя, нашего благочестивейшего, самодержавнейшего государя, нашего царя Николая Искупителя, который говорил о том, чтобы были прославлены общецерковно два российских самодержца. Это государь наш Иоанн Васильевич и государь наш Павел Петрович. Это ведь воля нашего последнего государя, который принял бой со всей нечистой силой. Он принял бой и отдал свою жизнь за весь наш народ, свершив великий искупительный подвиг, подобно подвигу нашего Спасителя. Не говорит ли это о том, что нам надо задуматься? О том, что нужно прославлять, почитать, уважать и любить наших государей. И я, конечно, как вот священнослужитель, поставил перед собой такую задачу – донести до вас любовь к нашим великим самодержцам. И вижу в этом спасение наших душ. Братья и сестры, в правление Ивана нашего Васильевича Грозного завершился процесс формирования единого централизованного государства, происходивший в течение 3 века. Его кульминацией стало венчание на царство великого князя в 1547 году. Русское государство во всеуслышание заявило о себе как о наследнике Византийской империи. С момента падения под ударами турок Константинополя в 1453 году православный мир лишился царя, без которого, по словам патриарха Антония, невозможно не только существование империи, но и церкви в ее вселенском значении. Обращаю внимание, братья и сестры, что вот этот патриарх Антоний — это святой угодник Божий. Патриарх Антоний, который сказал, что невозможно существование империи без государя, без царя, но и церкви в ее вселенском значении. То есть, по сути дела, наша святая православная матушка-церковь не может существовать без православного самодержца всероссийского, ибо он является главою земной воинствующей церкви. После венчания на царство Ивана IV Русь — единственная неподвластная турецкому султану страна, обрела в глазах других православных государств статус великого православного самодержства и де юре право наследования империи. Русского царя стали называть единым правым государем, белым царем восточных и северных стран. До сих пор, братья и сестры, многие народы вспоминают о белом царе, и поэтому-то он и объединит все народы вокруг русского народа. Объединит. Я глубоко верю в том, что по молитвам наших святых угодников Божьих, таких как преподобный Серафим Саровский, Господь нам дарует богопомазанника, дарует самодержавного государя. И за это и нужно молиться, братья и сестры. С точки зрения библейской концепции смены царств, в данный исторический момент в очередной раз произошла передача имперской власти. Царство греческое покинуло авансцену истории, как об этом пишут, передав корону и скипетр московскому самодержцу. Древняя идея о том, что церковь является, по сути дела, имперская древняя идея, была хорошо знакома русским книжникам. Она волновала умы русских историософов, начиная со второй половины XV века, и нашла свое воплощение прежде всего в трудах старца Филофея, инока Фомы и Максима Грека. А это святые угодники наши Божии. Вот, кстати, недавно был в Елизаровском монастыре, там, где подвязался наш святой старец Филофей, и видел его слова о том, что Москва является третьим Римом, а четвертого не бывать. Они, вот эти святые угодники Божии, предназначали России великую миссию и видели в ее стольном граде Москве воплощение нового града Константина, третьего Рима, как средоточие истинного православия. Разработанные ими концепции были восприняты последователями преподобного Иосифа Волоцкого, возглавившими в XVI столетии официальную церковь и возобладали в правлении первого боговенчанного русского царя, окрасив собой всю эпоху его царствования. В новом контексте история Руси была осмыслена как часть истории вселенской, но не как одна из многих ее составляющих, а как особый путь, по которому народ, принявший эстафету богоизбранности, движется к окончательному эсхатологическому царству добра и истины. Вот, братья и сестры, какая у нас сегодня интересная царская тема. Хотелось бы в завершении сказать о том, что наш народ всегда чтит и будет чтить своих богопомазанников. Я говорю о пятой заповеди – почитании отца и матери. По этой заповеди, братья и сестры, по нашим толкованием наших молитвословов царских, катехизисов царской поры, на первом месте первый отец — это наш самодержавный государь. Поэтому то, что я говорю о том, чтобы почиталась заповедь Божия, а значит и все заповеди Божии. И в этом и есть спасение наше, в этом и есть наш с вами подвиг.
Батюшка, ну и традиционно благословите наших радиослушателей, которые слушали эту передачу.
Божие всем благословение, храни Господь.
А я напомню, братья и сестры, что вы слушали беседу пастырскую с иереем Романом Зеленским. Спасибо, Господи.
Изреченная значит ложь, ей не поверит народ до конца. Перекрестившись, гитару возьмешь, песней простой оживляя сердца. Русь покаяния живою водой вылечит множество колотых ран. Наш местно чтимый московский святой схимник Иона, святой Иоанн. Наш местно чтимый московский святой схимник Иона, святой Иоанн.
Нашу веру и спас Божий помазанник.